когда сквозь доски пола беззвучно начала подниматься полупрозрачная голова Артура Андервуда. Голова светилась зеленоватым фосфорицирующим светом. Вот из пола показался кончик встрепанной бороды. Голова томительно-медленно повернулась на 90 градусов и, наконец, увидела Натаниэля, что стоял над ней, по-прежнему сжимая в руках бронзовый диск. Тут на лице волшебника появилось такое выражение, которого Натаниэль ни разу еще не видел. Это не было нетерпеливое презрение, столь долго характеризовавшее Андервуда как наставника. Это даже не была ярость, которую он выказал сегодня утром, разоблачив Натаниэля. Нет. Сперва на лице Андервуда проступило потрясение, а потом оно сменилось такой злобой, что у Натаниэля подогнулись колени. Диск выпал у него из рук. Натаниэль обессиленно сполз по стене. Он попытался заговорить, но не смог произнести ни слова. Призрачная голова смотрела на него с середины комнаты. Натаниэль смотрел на нее. А потом из перевернутого диска донесся приглушенный, очень отдаленный, наверное, потому что издавало его физическое тело, находящееся сейчас в кабинете, голос Андервуда. «Предатель!» Натаниэль открыл рот, но с губ его слетел лишь сдавленный хрип. Голос послышался снова. «Предатель! Ты предал меня! Я выясню, кто подучил тебя шпионить за мной!» «Никто! Никто меня...» Натаниэль охватило лишь на едва слышный шепот. «Готовься! Я иду за тобой!» И голос стих. Призрачная голова Андервуда по спирали ушла в пол. Натаниэль дрожащей рукой поднял диск и взглянул в него. Через несколько секунд изображение кабинета затуманилось, этот дух волшебника прошел сквозь беса. Затем дух проплыл над ковром туда, где стояло тело. Подобравшись вплотную, дух принял ту же самую позу, и они с телом слились. Еще мгновение спустя Андервуд сделался прежним, а во втором круге появился призрак. Андервуд хлопнул в ладоши, отпустил джина. Тот поклонился и исчез. Волшебник вышел из пентакля, глаза его метали молнии, и размашистым шагом покинул кабинет. Заклинание, связавшее беса, развеялось, и в диске вновь возникла младенческая физиономия. Бес облегченно перевел дух. «Фух! Ты себе не представляешь, насколько это паршиво!» — выпалил он. «Чтобы этот кошмарный старикашка проходил прямо сквозь меня и по моей нити. Как вспомню, так меня всего трясет. Вот право слово!» «Заткнись!» Натаниэль, обезумев от страха, пытался что-то придумать. «Слушай, окажи мне услугу, а?» — сказал бес. «У тебя осталось не так уж много времени. Не мог бы ты освободить меня сейчас, пока ты еще не умер? Жизнь в этом диске такая тоска, ты даже не представляешь, для чего же в нем одиноко. Ну, давай, босс, я буду тебе чрезвычайно признателен». Младенец попытался обворожительно улыбнуться, но Натаниэль с размаху запустил диском в стену. «Ай, ну ладно, желаю тебе сполна насладиться тем, что тебя ждет». Натаниэль подбежал к двери и принялся отчаянно дергать дверную ручку. Снизу уже слышались быстрые шаги наставника. «Он на самом деле зол», — подал голос бес. «Даже его астральная составляющая чуть не угробила мою сущность, когда проходила через меня. Жалко, что я лежу лицом в пол. Я с удовольствием полюбовался бы, что будет твориться, когда он сюда доберется». Натаниэль кинулся к платяному шкафу и рванул его на себя. Он хотел подпереть шкафом дверь, но тот был слишком тяжел. Натаниэлю не хватило сил. Дыхание его сделалось судорожным и прерывистым. «А в чем дело?» — поинтересовался бес. «Ты же теперь крутой волшебник. Вызови кого-нибудь и вели ему спасти твою шкуру. Например, Африта. Эта работенка как раз для него. Или твоего драгоценного Бартимеуса, о котором ты так заботишься. Почему его нет рядом, когда ты так в нем нуждаешься?» Натаниэль сдавленно всхлипнул, побрел, спотыкаясь на середину комнаты, и медленно повернулся лицом к двери.